Дамы и господа, добро пожаловать на еще один эпизод «В глазах правды». С нами обратно Джон Вароли. Для тех, которые не помнят, Джон – бывший профессиональный западный журналист. В том смысле, то, что он больше на западной СМИ не работает, потому что у него неправильная позиция в жизни была. Он не русофоб. Как-то не вышло очень хорошо в этом деле. Джон, привет, обратно на передачу.
Да, спасибо. Спасибо за приглашение. Рад тебя видеть еще раз.
Джон тут у нас в России. Опять. Он раньше жил тут. Для тех, кто не знает, так что он вернулся.
Да.
Семья не хочет вернуться?
Пока нет, нет. Но я здесь очень счастливый, очень счастливый. Я каждый день просыпаюсь, и я так рад, что я нахожусь на российской земле.
Ну, а жена сама с России. Ну, вот
Да.
нужно как-то обработать обратно.
Да, мы посмотрим, да. Мы работаем в этом вопросе, да. Но дети лучше понимают, они лучше понимают. Я думаю, что они скорее всего сюда приедут, ну, в конце концов.
Это хорошо. Тяжело, когда семья разделенная, вот так вот, именно еще тут под такие политические почвы. Ну, Джон, вот Трамп пошел безумец, начал войну, которую даже Трамп в первом, первый Трамп, Трамп 1-0, обошел. Все остальные американские президенты категорически не хотели прыгнуть на эту мину. А Трамп 2-0, он прыгнул на эту мину. Что можно сказать о тех людей, которые его окружают? Вот это Пола или Полина Уайт, вот эта вот психушка, типа
Да.
проповедник. Те, которые его
Сектант, да.
описывают как намазник Божий.
Да. Ну, вокруг Трампа три группировки. Ну, про израильский лобби вы хорошо знаете. Менее известно, ну, не конкретно тебе, но, может, менее известно наша аудитория, это сектанты, протестанты-сектанты. Это якобы христианин, они считают себя протестанты, баптисты, евангелисты, и они проповедуют, они верят, что государство Израиль является chosen people, да, как выбранный народ.
Избранный, избранный.
Избранный народ в руках Божьих, и они хотят ускорить процесс Армагеддон. Они реально хотят видеть конца света, потому что они верят, что будет как это rapture, да, будет вот это
восхищение.
Восхищение, да.
Ну, тут я людям объясняю уже 3 года, что такие сумасшедшие там сидят. Многие на меня до сих пор смотрят, как у меня крыша уехала, когда я им объясняю. Они не могут это воспринимать нормально. Ну,
да.
Это ненормально, но они есть.
Это ненормально. Стас, я еще говорю, что в 90-е годы, когда я жил в России, я много времени провел с протестантами в Россию. Это был американский миссионерий. Они были здесь, и они все проповедовали это. Я помню очень хорошо. Да. И они еще тогда верили, что скоро будет конец света, и они хотят ускорить процесс Армагеддон. И, естественно, они ненавидят Россию. Они очень... ты знаешь, да? Они нашли одну фразу в Библию. Гог и Магог, да? И вот они считают, что Россия является...
А может, ты не знаешь об этом? Ну, ЦРУ вбило им в голову то, что антихристос будет из России. Это они сделали в 60-х, 50-х, 60-х годах. До этого они думали, антихристос придет из Вашингтона. По-моему, они были более правильны в первый раз.
Да.
И вот они все за этим антихристосом бегают, рыжим.
Да. Ну, хорошо, вот это наш... Вторая группировка, тоже с ним сейчас уже все понятно. Но третья, меньше всего обращает внимание на нефть и газ, oil and gas lobby, да, вот это нефть и газовый комплекс в США. Это как раз, это ребята из Техаса, много из них протестанты-сектантов, да, это тоже правда. Что мы видим, как это все пересекается. Их религия и их финансовый экономический интерес. Вот еще раз, это нефтегазовый комплекс в США. Они сейчас, как мы знаем, они недавно брали под контроль огромный запас нефти у Венесуэлы. Это сейчас под контроль крупной корпорации, как Chevron. И сейчас мы видим это, я не знаю, если это специально или не специально, но факт есть факт, что сейчас уничтожается конкурентов американской нефтегазовой отрасли. Но конкуренты
Да.
это Катар, это Катар, это Кувейт, это Саудовская Аравия, это UAE, Эмираты и, естественно, Иран. Поэтому я не знаю, может быть, это специальный план Белого дома, может быть, нет, но факт, что
Да.
американский нефтегазовый комплекс сейчас, они получают сверхприбыли, они уничтожаются и конкурентов, и мы видим в ближайшее время, ну, уже сейчас это происходит, США является и будет абсолютный доминант на рынке нефти и газ. И США в ближайшие 10, 20, 30 лет, скорее всего, будет диктовать цены на нефть и газ.
Не, я не
И
думаю,
это...
они будут диктовать цены. Посмотри, там недостаточно нефти и газа. Просто физически недостаточно. И это значит, цены будут расти просто потому, что рыночные цены до того, что они начнут уничтожать экономики мира. А тогда цены начнут падать, потому что и нефти и газа особо не нужен, если рецессии сплошные или депрессии.
Да, но нет, нефть и газ очень много на рынке. В общем, в мире запасы очень много. Просто вопрос
Запасы, ну, на рынке мало.
добывать это. Ну, понятно, что если США будет доминировать на рынке нефти и газ, значит, что она будет держать всех стран за горло, да? И
Ну,
Китай, больше всего это Китай, против Китая, да? Это
смотри,
будет орудие против Китая.
смотри, с Венесуэла там очень все хило-бедно. Там оборудование в таком ужасном состоянии. Частично это вина Чавеза и Мадуро, частично это вина американцев. Там, чтобы довести, там меньше миллиона баррелей в день производится. Там очень мало производства, оно очень низкого качества еще дополнительно. А чтобы довести это до 5-6 миллиона баррель в день, это возьмет 3-4 года. И огромная инвестиция в десятки миллиардов долларов. Потому что там просто там невозможно отремонтировать, потому что заменять оборудование уже.
Но
А
сейчас, да.
само сейчас, ну, количество нефти срезалось на 20-25% мировой нефти. Россия не может закрыть эти дырки. Никто не может закрыть эти дырки. А у американцев внутри Америки объемы добычи падают. Уже третий год падают.
Не, они будут увеличивать. Сейчас будет увеличивать добыча. Не, будет увеличивать. Однозначно. Однозначно. Потому что цены очень высокие. Это сверхприбыль. Сверхприбыль. Просто вопрос найти баланс. Потому что, естественно, если цены будут слишком высокие, это будет действительно дестабилизировать и американскую экономику, и мировую экономику. Но тоже понятно, что нефтегазовые отрасли, они хотят сверхприбыль. Поэтому я думаю, что это будет в районе 90 долларов. В конце концов, они найдут такой золотой середине, приблизительно 90 долларов за баррел. За баррел. И таким способом США будет еще раз самый доминант на мировой рынке нефтегаз и будет держать такие страны, как Китай, за горло, потому что Китай будет зависеть на американский энергоносителей или от наших союзников. Венесуэла, это уже фактически американский, ну, колония, не союзник, но колония. И вот такая ситуация.
Ну, у нас немножко разглашение на эту тему, как будет с нефтевым рынком. Я думаю, там сейчас все будет очень худо-бедно европейцам и другим, потому что просто физически. Ну, смотри, американцы сейчас, да, они нарастили, ты прав, они нарастили на полмиллиона баррелей в 2024 году. Сейчас посмотрим, что 2025 показывает. Ну, тут... А 25-й как раз-то упало. Не намного упало, но упало.
Но
Ну,
будет наращивать
проблема, знаешь,
производство.
проблема тут тоже. Наращивать это не так быстро. Открыть новое поле, если оно есть, от 3 до 5 лет для экономического развития поля. Я же работал долго в этом сфере. От 3 до 5 лет. Это найти, это бурить, это строить инфраструктуру, это строить инфраструктуру для нефти и газа, чтобы это самое... елки вставить там или фонтаны, смотря как кто как называет это, и всю эту структуру, чтобы качать, это от 3 до 5 лет для экономического развития поля.
Да, ну
А
да, это
сейчас,
так. Но надо начинать, надо сейчас
Да,
начинать, и
но
они будут
начинать,
начинать.
но то, что сейчас начинают бурить, да, на любое новое поле, это опять от 3 до 5 лет, а кризис сейчас уже. Вот, смотри, сколько баррелей выходило из Персидского залива, сейчас я скажу. Так, сейчас оно, секунду, ну, 25 миллионов баррелей в день.
Да.
В день. Это нужно, чтобы закрыть эту дырку, нужно еще две России. Россия производит 11,5, Америка 13. Ну, или ну, эффективно две Америки нужно новые найти где-то. Или еще одну Америку, одну Россию найти, чтобы закрыть эту дыру, которая сейчас появилась. Ну, как дальше это идет, так хуже будет. Сейчас сколько-то, может быть, еще сможем вывести, а потом, если больше будет бить...
Но, как и знаешь, в основном 80% нефти из Персидского залива идут куда? В Азию, да? В США это абсолютно
В Азию и в Европу.
не да, 80% идет на Азию. И сколько? 15% на Европу, по-моему, да? США абсолютно этот вопрос не касается. США не покупают,
Касается.
да, нефть?
А я тебе скажу, почему касается.
Как? Объясни.
Очень, очень просто, потому что нефть, первое, нефть это, что называется, fungible good. Неважно, кто производит, это идет по ценовой политике, как общая одна масса. Цены уже поднялись. Почему бензин поднялся уже на 33% в Америке? И будет подниматься дальше, потому что сама нефть, сырье поднялось резко в цене. Так как американское государство не контролирует цены нефти и не контролирует экспорт, а возможно им нужно будет. Нефть сейчас начнет уходить там, где из Америки то же самое. В России вот контролируют после 2011 года, когда был кризис, не было бензина, а Россия производила огромное количество, просто все вывозили в Европу на более дорогие рынки. И в России реально стало, я помню это, сидел в очередях за топливо. Государство вступило, все, так, все, начало регулировать рынок, чтобы такого не повторилось. В Америке пока что этого нет. Если Трамп не зайдет, не сделает это, нефть будет уезжать из Америки на более дорогие рынки. А более дорогие рынки это будет Азия в первую очереди, и потом, может быть, в Европу. И любым путем цены поднимаются, Brent уже больше $100, нефть поднимается в цене. Это они берут больше от перерабатывающих работ, заводов, и цена поднимается в Америке. Если государство не вступит, а кто владельцы нефти, как ты сказал, они окружают Трампа, они сейчас зарабатывают деньги. Трамп не войдет в это, помочь простому человеку. А зачем ему это? Это же деньги.
Да.
Так что да, все равно
Ну
будет
ладно.
страдать.
Ну, посмотрим. Время покажет, но я вижу, как США выиграет из этой ситуации. В общем, выиграет. Да, там все будет не так однозначно, не так черно-белый, как я говорю сейчас, но в общем США выиграет из этой ситуации.
Посмотрим, если народ раздавлен. Не, некие выиграют, это, конечно, безусловно. Олигархи нефтевые, они выиграют. Это безусловно. А если народ выиграет, если народ сможет сдержаться, ну, я не думаю. Ну,
Но
там
Трамп,
проблемы будут большие.
да, но Трамп сам сказал, ему абсолютно все равно, что думает американский народ, да? Он это уже
Да.
говорил. Ему абсолютно неинтересно. И он как еще 3 года, да? Еще чуть меньше 3 лет, ему все равно. И по поводу выборов в ноябре, я думаю, что никакие проблемы. Я думаю, что он получит свою победу, республиканцы сохранят контроль на Конгрессе, потому что когда пройдет это Save America Act, да, Save America, это как раз будет, это Save America Act сильно подавит демократов. Они уже не будет, у них не будет возможности провести фальсификации выборы. Ну, это специальность демократов, но тоже республиканцы до какого-то степени. И потом, как мы знаем, крупные технологические компании, они абсолютно сидят в лагере Трампа, и в конце концов они могут, если нужен, они могут мобилизировать свои ресурсы, чтобы тоже обеспечить победу на выборы. Ну, я имею в виду конкретно, имею в виду действительно фальсификации выборы в пользу республиканцев, если понадобится, если понадобится. Я не вижу, абсолютно не вижу сценария, что демократы победят на выборах в ноябре. Почему я так думаю? Почему я так уверен в себе? А потому что если я не прав, и если демократы победят, это конец Трампа и его
Ну,
команду.
конечно.
Демократы открыто сказали, мы будем сажать вас и вашу команду.
Ну,
И
они
Трамп
только
это
смогут
понимает.
сажать команду, если они захватят оба
Ну,
палаты.
команду, команду, да.
Да,
Но
а если
они
они
это
захватят
понимают.
оба палаты, тогда они
Да.
смогут. А если только одна палата, они не смогут.
Я думаю, что если бы в Америке были бы честные выборы, скорее всего, демократы победили бы. Скорее всего, так. Даже без помощи фальсификации, я думаю, что демократы могли бы победить в ноябре, в теории. Но они не победят, не победят.
Ну, посмотрим. Ну, Иран сказал то, что мы можем это продолжать эту войну прямо до ваших выборов.
Это очень интересно. Я не хорошо знаю, что происходит внутри Ирана. Я не буду претендовать, что я знаю. Поэтому, может быть, я хочу и тебе спросить, как ты думаешь, действительно, Иран правда, они правда будут сражаться до победного конца или нет? Как ты думаешь?
Ну, я не думаю то, что это будет конец. Победный, да, но я не думаю, это будет конец. Ну что, мы знаем то, что в Америке ракетные запасы заканчиваются. Думаю, вчера вот, или позавчера прилетела ракета, израильтяне не смогли ее даже перехватить. Только две ракеты поднялись, оба промахнулись. Запасы кончаются, производство минимальное. Что делать потом? Американцы все равно не пролетают над Ираном, они боятся. Насколько Трамп это говорит, все равно самолеты очень мало облетают и
Мало,
то
да?
край. И он F-35 пошел на дно.
Ну, хорошо, но если настроение иранского народа, я не владею этот сюжет, эту тему, к сожалению, я не знаю, они будут воевать дальше или нет.
Ну, то, что мне иранцы говорят, которых я знаю, они говорят да. Они будут стоять, потому что они знают, они выиграют.
Но какие у них запасы ракет и дронов у Ирана, да? Вот
Они еще их производят.
это неизвестно.
А
Это
неизвестно, но
неизвестно.
они еще их производят.
Еще производят, да?
И наши дроны там летают. Давай честно будем это говорить. Там
Вот
русские
тоже,
дроны летают.
это тоже очень важный вопрос, который нет ответа, по-моему. Насколько Россия и Китай помогают Ирану? Это тоже как-то неизвестно, да?
Наши
Насколько?
дроны там летают. Это по факту. Это американцы там начали рвать те волосы на голове еще с третьего-четвертого дня. Фотографии вышли там разбитых дронов, поднимают, а там все русские полупроводники. Все написано, русские компании, какие там
Но
слова.
это
Это
что,
так.
один, это один, два, три дронов, да?
Я
Но
думаю, там
это...
гораздо больше, чем 1, 2, 3. Я думаю, там десятки, если не сотни. У нас же массовое производство. Может, того у нас меньше летят над Украиной, потому что больше летят над Персидским заливом.
Но хорошо, если Иран и иранский народ готов воевать до конца, как они говорят, но и здесь тоже, к сожалению, США и Израиль тоже готов, они не отступят никогда. Я не вижу,
Ну,
что они отступят. Они пошли уже слишком далеко. Слишком далеко. Они не могут отступить. И вот, получается, два стороны, которые сражаются, и никто не хочет, да, никто не хочет идти на компромисс, никто не хочет выглядеть слабым или нерешающим, да. Поэтому вот они будут биться до конца,
хорошо,
пока
цена
смогут.
бензина поднимается в Америке до $8, $9 по
Да,
галлону.
и может быть. И что?
Ну и что? Ты жил в Америке, ты знаешь, что значит
Да, не,
8
я знаю,
долларов
но...
галлон бензина. Это конец для многих людей их экономики.
Да, но Белый дом абсолютно безразличен, насколько, ну, это видно. Им все равно, им абсолютно все равно.
Демонстрации начнутся,
Да.
забастовки начнутся,
И что? Ну, как
экономическая
вышли...
рецессия начнется.
Осенью вышли на улицу Америка 7 миллионов человек. И что? Ничего не изменилось. Ничего не поменялось. Да? А, будут забастовки. Да, будут забастовки, будет народ недоволен. И что? Ну, что не будет? Революция? Нет, революции не будет. Будет массовый беспорядок, да. Ну и что? Это бывает в Америке. Но ничего не меняется. Никогда ничего не меняется. Олигархи, как они остались в власти, так они остаются во власти.
Посмотрим, посмотрим. Просто если такое пойдет, крах будет еще на Уолл-стрите, который так вверх-вниз, ну больше вниз. А тут олигархи уже теряют деньги. То же
Ну да,
самое.
это уже
Это
другое дело.
олигархи, это бейби-бумеры, которые из богатых слоев бейби-бумеров, которые просто смотрят, как их деньги и пенсии улетают мгновенно.
Ну,
Это.
мы забываем о Европе, да? Европа – это самое слабое звено здесь. Я
А
думаю,
Европе
что
конец.
Европа, да. кризис, экономический кризис сначала ударит по европейским экономикам. И вот там действительно будет очень сильные массовые волнения и вот такие крупномасштабные забастовки. Но тоже посмотрим, что дальше будет, потому что, как ты знаешь, европейское государство стало очень репрессивным, фактически тоталитарным, и они очень жестоки стали, да, поэтому они будут подавить любой попытка изменить ситуацию, поменять власть в Европе, к сожалению, будет подавить очень сильно, очень жестко. Поэтому кровавые времена начинаются в Европе, скорее всего, скоро.
Да, но когда у людей еды нет. Слушай,
Да.
тут давай будем откровенно говорить. Полная возможность то, что к осени в Европе будут голоды.
Да, полный
Ну,
возможно.
сейчас уже начинают пахать поле в южных странах Европы, а на северных это будет через недели-две. А когда нет удобрения, можно сказать сразу же то, что
Удобрение, да.
да, урожай наполовину срезается. Это значит, еды не будет достаточно. Хотя бы для, может быть, не для целых стран, но хотя бы для нижних прослоек общества. Там уже люди еле платят за еду. У меня вот товарищ итальянец один, он профессор политики в Италии. Он мне сказал, что там среди бедных и нижнего среднего класса они уже третью-четвертую неделю в месяц, они не знают, как кормить семью. Деньги заканчиваются. Это Италия. Это не, блин, там
Металли,
Польша
да.
или какая-то там Албания. Это Италия. Если уже такое, до такого доходит. А если что, продукты поднимутся в два раза в цене. Ну, возможно, такое тоже.
Да. А, и между прочим, сегодня я читал, что Катар производит 30% общей мировой запасы
Ну,
гелия, да?
гель.
Гелий, хелием, да? Вот
Гель,
это газ.
да.
Слушай, вот это очень интересно. Это вопрос, я только сегодня начинал читать об этом, и это тоже будет большой удар по мировой экономике, если будет дефицит этой гелии. Вот это тоже очень интересный вопрос.
А кто производит большинство геля в мире?
Россия, да?
Кто производит большинство аргона в мире? Фреона?
Россия, да?
Да. А все эти газы нужны, это из-за того, что у нас огромное металлопроизводство. Это выпуск из сплава металла как раз, на многие эти газы. И для чего они нужны? Они нужны для сварки на этих самых, для электроники. Высокоточечной сварки, потому что там у меня были поставщики, которые производили полупроводники, так что я знаю это весь процесс, проходил по этому процессу, тоже изучал его. Когда дело имеешь снабжение в тяжелой технике, промышленности, все это, очень много узнаешь. Но у меня просто память хорошая на это все. Там, чтобы точечная сварка была, чтобы не было реакции с реактивными газами, высасывают атмосферу, закачивают, чтобы не было вакуум, закачивают эти самые газы, нереактивные газы. Вот аргон, фреон, гель. Потому что там они не реагируют со сваркой. Там нету ни кислорода, ни углеводорода. И тогда сварка становится более точечная работа. Так что, да.
Понял. Понял.
Так
Да,
что.
мировая экономика сейчас будет переживать очень тяжелые времена, но все равно, я думаю, что США выходит из этой ситуации на коне, как на ну как на победителем, победителем.
Посмотрим, посмотрим.
Я сомневаюсь, что будет какое-то большое потрясение по американской экономике. Будет потрясение, но не столько же велик, как по Европе. Европа будет страдать,
А,
и
конечно.
это все на выгоду США. Вот США возвращается на место, как было в 50-е и 60-е годы, когда американская экономика после 45-го года, американская экономика была абсолютно мировой лидер. Вот это, скорее всего, есть окончательный цель нынешнего Белого дома, чтобы
Может быть, цель, но
возвращаться.
я не думаю, они дойдут. Давай поспорим. Бутылку виски.
Давай поспорим.
Шотландскую. Single malt.
Шотландская.
Ирландскую, шотландскую.
Хорошо. Но, по крайней мере, их план, чтобы в течение 5 лет, 10 лет, они могут возвращать производства в США. США становится главный доминант на рынок нефти и газ. Вот энергетика, как мы знаем, энергетика является фундамент нашего современного общества. Наше современное общество 21 века, высокотехнологические общества, без энергетики, да, ничего не можем производить, никакой высокой технологии не работает без энергетики. Поэтому это есть, вот это реально, это кровь, как это, the lifeblood of the
Да,
whole system, да.
Витов.
Это, да. Поэтому, ну, это их план. Да, если это реализовывается или нет, это другой вопрос. Но есть такой план. И, к сожалению, если будет погибать много миллионов людей в Иране и других странах, Белому дому абсолютно безразлично.
А
Безразлично.
Белому дому всегда безразлично, если люди гибнут. Им
Да.
безразлично, если американские люди гибнут, ну, на каком-то уровне.
Да.
Слишком много тогда может быть революция. Это опасно.
Да. Да.
А так, да.
Вот.
Ну,
Да.
посмотрим, посмотрим. Я думаю, они не доиграют этого. Там будет крах еще большой. Финансовый крах сейчас неизбежен в Америке. Там
Думаешь?
абсолютно. Как оплатить? Смотри. Сейчас в Америке долг 39 триллионов. Вот этот Big Beautiful Bill добавит еще 5 триллионов. Еще 1,5 триллиона добавится только от бюджета, который добавляют сейчас для Ирана. Вот сейчас 200 миллионов, еще там будет уничтоженные базы на почти 200 миллионов, извините, миллиардов. Уничтоженная инфраструктура уже на 200 миллиардов. Это все набирается. Проблема в том, что проценты же нужно оплачивать. А могут проценты оплачивать только продавать это самое Treasury bills или печатать деньги. Что долг растет, только оплатить долг, который уже есть. И оно, цикл, как начинается, вот этот вот, он очень, это называется кризис северитетного долга, северенного долга. Если посмотреть, что было в Испании, в Греции, в Кипр, в Италии, оно все идет, 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 проценты поднимаются еще более-менее медленно. И вдруг очень резко начинают проценты подниматься, потому что все начинают бояться, что никогда деньги не получишь обратно. Если покупаешь долг, давай уже не 7-8%, давай 20 или 30. И тогда это просто все взрывается на месте. И у государства только остается печатать деньги по-сумасшедшему. И гиперинфляция.
Но это пока только мое предположение, но из-за хаоса в Ближнем Востоке, из-за войны, скорее всего, стран Ближнего Востока, ну, Саудовская Аравия, Катар, Эмираты, они, скорее всего, будут больше вкладывать свои деньги в американскую экономику. Но это просто мое предположение на данный момент. И, может быть, они будут покупать как раз, может быть, они будут покупать это Treasury bills, вот это T-bills. Это тоже выгодно. Вот поэтому
Секунду,
еще раз одна причина.
а почему ты думаешь, они будут вкладывать в американскую экономику, а не в свою экономику строить обратно все, что было разрушено? Просто
Ну,
начнем
потому
с этого.
что, как мы знаем, во время кризиса, куда деньги уходят? Куда? Обычно в США. Это как safe haven, да? Это такое убежище ну, в общем, для богатых инвесторов из всех стран мира. Обычно они свои деньги вкладывают в американскую экономику, как
Ну,
самый стабильный, самый надежный экономика мира.
хорошо, следующий вопрос. А как они будут строить обратно, на каких деньгах они будут строить обратно свою промышленность? Вот у Катара нету ничего. Единственный источник денег у Катара, настоящий источник денег, это газ. Там разрушенные системы, которые нужно все будет ремонтировать, это миллиарды будет стоить. А до этого они не будут зарабатывать ни одну копейку. Это я смотрел на эти фотографии ударов. Я тебе скажу, там будет мое мнение, потому что я работал с директором снабжения таких больших проектов, которые вот именно такое строили. То, что там повреждения смотрятся, это на 1,5-2, может, 3 года. Деньги не будут входить, а им нужно будет деньги платить, чтобы ремонтировать. А иначе все, конец страны.
Ну, да, может быть, действительно. Вот это тоже, да, может быть, действительно будет конец стран Персидского залива. Может быть, действительно, эта эпоха уже закончилась. Может быть. И, между прочим, мы забыли о том, что... ну, ты помнишь, в детстве я помню, как американская элита никогда не любила стран Ближнего Востока, потому что
Да.
Мы чувствовали себя уязвимыми, это правда. Америка всегда была уязвим как заложник, заложник стран Ближнего Востока. Потому что они тогда диктовали через ОПЕК, они диктовали цен на нефть и газ. И в чем-то, может быть, это просто мое предположение, может быть, Трамп, насколько вот он такой человек, человек такого поколения, который хорошо помнит кризис, нефтный кризис 70-х годов, может быть, он тоже так рассуждает. Вот уже пора нам отомстить за то, что было. За то, что стран ОПЕК столько лет наш Америку держал как заложник, шантажировал США. Но я сейчас говорю то, что было в 70-е, 80-е годы. Трамп, он очень злой памятник, как мы знаем.
О,
может,
да,
быть,
да.
Он, может быть, он хочет отомстить. Тем более, он сильный, ярый сторонник из государства Израиля. И мы знаем отношение Израиля ко всем арабским странам.
И
я
не
думаю,
только.
Что Тель-Авив, да, я думаю, что Тель-Авив тоже хочет видеть разруха везде, в Ближнем Востоке. Это
Да,
тоже им
да,
это
да, да.
Тоже очень выгодно. Поэтому здесь совпадает интерес много разных олигархических кланов в Вашингтоне. Как мы говорили вначале, про израильские лобби, нефть и газовые отрасли и протестанты-сектанты. Все их интересы совпадают.
Да. Ну, это точно. Ну, посмотрим, да, вот реально посмотрим, как это все. Ну, вначале давай не забудем, если смотрим по Purchasing Power Parity, Китай уже на 30% больше, чем Америка экономически. Китай уже далеко ушло на первое место. Так что тут еще такой момент. Вернуть промышленность, это нужно вырвать из рук Китая. А китайцы особо не отпустят. Так что тут такой момент. Я думаю, тут конкуренция будет очень жестокая.
Ну да, да, скорее всего. Но главное производство, которое Вашингтон хочет возвращать, как бы возвратить к себе, ну это производство высокотехнологические предметы, чипс, да, чипы, semiconductors, да. Ну вот, это понятно, что это...
Да.
Да, это просто дело национальной безопасности, понятно. Потому что Пентагон не хочет более, да, Пентагон не хочет будет зависеть от зарубежных поставщиков. Это естественно, это понятно. Это очень важно для американской военной машины, чтобы все производство оружия и разные высокотехнологические аппараты, что они все были произведены на территории США. Ну, это как еще раз, это план такой. Но я не эксперт по американской ВПК, но просто я думаю, что это достаточно очевидно, что, еще раз, Пентагон не хочет быть зависеть от зарубежных поставщиков.
Ну, тут еще проблема с магнитами, редкоземельными магнитами. Именно в Америке их само руды много по всему миру, они не такие уж редкие. Но только 2 из 17 элементов, которые очень редкие. А проблема же не в самой руды, а что сделать с этой рудой. А тут
обработка,
все очень
да?
дорого, и это...
Да. И грязно, да? Очень грязно.
Грязно, дорого, много электроэнергии берет, воды много берет. И просто это очень... Это большие вклады только чтобы построить заводы, которые возьмут пару лет построить. Это же не просто там... Это же не игра, там положил деньги, и буф, завод появляется у тебя. Знаешь, это такой процесс. 3-4 года выставить на месте. И даже я тебе скажу честно, полупроводники берет примерно 1 год построить завод и от 3 до 5 лет очистить его. От пыли. Просто просто там стоят и воздухочистители, которые вот всю пыль должны убрать. Это берет 3 года, они могут там крутиться, чтобы полностью всю строительную пыль, все это высосать до микроэлементов, для того, чтобы можно начать работать. Туда заходишь, ты одеваешь белый костюм, все там промывает, чистится, чтобы ничего не занес. Я ходил по таким заводам, это как будто на хирургию идешь. Там все абсолютно чисто должно быть.
Вот у меня тоже вопрос очень важный в отношении Китая и Тайвань. Я не понимаю, почему сейчас и в ближайшее время, почему Китай не попытается брать полностью под контроль Тайвань. Как пока Америка занят в Ближнем Востоке, как раз это я считаю, что это самое время Китая действовать и возвращать Тайвань под своим контролем. Ну, посмотрим. Китайцы, они очень, ребята, осторожны.
А кто сказал, они не сделают? Вот, да, ты прав, они осторожны. Сидят сейчас и смотрят. И смотрят, как Иран очень эффективно сдерживает всю Америку и
Да.
Израиль. Так что я думаю, они выводы свои делают. Россия помогает Ирану сразу же. Китай так осторожно, так не особо. Но сейчас больше и больше, потому что они, по-моему, понимают. Да, слушай, по-моему, мальчики выиграют. Так что
Да.
мне говорили то, что заметили на спутников, то, что там уже начинается это самое собрание войск напротив от Тайваня, что, может быть, пойдут.
Да. Да, может быть, в ближайшем, может быть, в этом году, может быть, в этом году. Дальше только будет хуже для Китая, потому что, ну, как ты знаешь, США и стараются превратить Тайвань в такой, в свою мощную крепость. Я думаю, что уже через 3 лет Тайвань просто уже будет настолько сильный, относительно достаточно сильный, что Китай уже не будет, уже не может завоевать
Ну, смотря сколько
Тайвань.
готов платить за это, всегда можно. Там, в конце концов, Тайвань не может себя прокормить. Начнем просто с этого. И у Тайваня нефти нет.
Но они будут получить американский нефть или нефть из Венесуэлы. Американский нефть из Венесуэлы.
Если Китай закроет воды окружающие, эмбарго, ну, посмотрим, если они готовы идти на столкновение. Это же не только Америка может закрыть Кубу, Китай может закрыть Тайвань.
Ну да.
Дикция
Ну,
такая же.
китайцы слишком осторожны. Я просто не вижу, что я не вижу это. Но
Не
я
знаю.
считаю, что так не будет. Они слишком осторожны. Они не воинствующий народ. Китайцы не воинствующие. Они
Это
хотят
правда.
мир. Они хотят все мирно договориться.
Но когда невозможно договориться, бывает, нужно биться.
Ну да, бывает, да.
Посмотрим, посмотрим. Так что у нас все, ставка бутылка этого скотча. Не скотч,
Скотч,
а
хорошо.
скотч-виски.
Да. И что дальше будет с бедной Кубой, да? Вот это гуманитарная трагедия,
Да.
катастрофа. Сколько людей погибает в Кубе, мы даже не знаем. Из-за этого блокады, из-за этого эмбарго, да? Сколько людей погибает?
О,
Мы не
что, ты
знаем.
не слышал? Вашингтон предложил продать Кубы солярку.
Да.
Вот, на каком уровне холера мафиозная?
Да.
Ну, туда сейчас идут два танкера русских и один танкер из Бразилии. Сейчас посмотрим, что будет.
Да, они доходят или нет? Вот это
Ну, они в
хороший
пути.
вопрос.
Ну, это, да, это в пути. Потому что это, ну, все равно посчитать, как далеко это пройти, это, в конце концов, это там 3 недели.
Ну, да, я понимаю, что Куба фактически в блокаде, да? Там фактически
Да.
блокада Кубы, да?
Ну,
Да.
знаешь, это одна вещь, блокада Кубы, какие-то корабли непонятные, по каким-то флагам непонятно. Другое дело, если это абсолютно русский флаг, русский корабль, и, возможно, там еще и морская пехота на этом судне. Ну, это уже война. Захватить это уже, это декларация войны. Тут немножко уже на другом уровне.
Ну,
Посмотрим.
не знаю, Москва слишком часто отступает от конфликта, да? Не хочет прямой столкновения с Америкой.
Посмотрим, посмотрим. Раньше или позже все равно нужно будет. Если, чтобы
Да?
Вашингтона угомонить.
Нет, да, ну, как любая акула, Вашингтон, когда чувствует кровь, становится только более агрессивной, более голодной. Ну вот. Когда
Да.
Вашингтон чувствует слабость, да? Когда
Да.
она считает, что Россия слабая, Китай слабый, вот, и они еще более агрессивно себя ведут. Но, к сожалению, вот такая ситуация.
Да, но есть такая поговорка, как мои друзья говорили. Your ass can't cash the checks your mouth is writing. Твоя жопа не может отоварить те чеки, которые рот пишет. Так что да, тут, возможно, Вашингтон уже откусил такой кусок, то, что он на самом Иране будет давиться очень-очень
Ну
сильно. А если он потеряет европейских союзников еще дополнительно, ну, это будет еще больше проблема. А там
да. Ну,
впрямую
посмотрим.
на французских новостях говорили это самое, впрямую, вот в живом эфире говорят, да. Он угрожал нам забрать это, Гренландию, все это, потом нас обзывал, теперь он требует, чтобы мы ему помогли. Да ебать его! Вот так вот человек сказал. Блин, ну вот, французы уже дошли. Так что там на федеральном канале это вот так вот. В полный мат. Ну, вот
Да,
это.
но в общем, чем можем помочь европейцам, в Персидском заливе? Ну, ничем, фактически ничем. Вот это я согласен с Трампом, что Трамп, Америка может без Европы, без своих вассалов, союзников, спокойно можно без них. Ну, Израиль и Америка сами
Не,
могут,
ну, Трамп их
они
требует,
сами
чтобы они
могут.
пришли и открыли залив. Не, если Америка полезет в пролив, там будут огромные потери.
Если будет
Большинство...
надземные операции, да?
И даже если будет... Если судна пойдут тоже. Там большие судна не пройдут. Там
Не пройдет, да.
канал в самой середине, который для этих супертанкеров, для танкеров, для больших американских кораблей, канал там 2700 метров в ширине. Это очень
Вау.
узкие пространства.
И
А
мелкая, да? Достаточно
все...
мелкая, по-моему, да?
Нет, там прокопано как раз-то, чтобы очищено, чтобы именно танкеры. А все остальное, да, все остальное мелкое. Ну, может, эсминец пройдет, но никакой крейсер там не пройдет по другим. Он просто сядет на мель. Это первое. А во-вторых, ну, почему американские авианосцы так далеко сидят? Что его уничтожат.
Да. Да.
Просто вот
Да,
так вот.
как там вот это авианосец Форд, да? Там был маленький пожар был в прачечной, да?
30 часов. 30 часов гасили.
Какая у них прачечная какая, да?
А теперь вопрос. Иранские ракеты или от Йемена?
Да,
Йемен
хороший
объявил мировую
вопрос.
войну. Все, Йемен
Да.
тоже в войне полностью теперь. А если оба пролива закрыты, это же вообще пипец.
Да. Ну да.
Так что Йемен может достать южные порты Саудовской Аравии на Красном море. Тут очень серьезное дело для саудитов. Они же так еще нефть как-то выкачивают через южные порты. Ну да, порт будет гореть, тоже будет проблема. Что?
Да,
Да, посмотрим,
посмотрим, да.
посмотрим. Так, ты говорил, тебе нужно это самое. У нас уже я что не понимаю, у нас очень поздно времени сейчас. Да, то что,
Да.
да, ты говорил, мы уже, по-моему, перешли твое время.
Хорошо.
Так что, да,
My
отпущу.
bedtime, да.
Да. Мне тоже уже скоро хочу поработать
Хорошо.
немножко и пойти спать. Всем спасибо
Да, ладно.
большое. Поживем,
Спасибо.
посмотрим, кто из нас прав, кто из нас выиграет бутылку виски. На какую дату
Хорошо.
поставим? До выборов.
Ну как, до 2030, до 30-го года.
Не, какие 30-го года? До выборов, до ноября. Посмотрим, кто будет прав.
Хорошо. До выборы, да. Давай. Хорошо.
Давай. Всем спасибо огромное.
Давай.
До
Спокойной ночи.
свидания. Спокойной ночи.